Сейчас в доме экстренный пациент, который нуждается в помощи врача. Нет смысла спорить и тянуть время. Хоть у нас и выходной, но человеку мы помочь обязаны». Жаров тут же изменился в лице. Гнев и суета спали. Мое убеждение подействовало, и в нем проснулся врач. «Я иду в дом», — заключил он. «Сделаю, что смогу». «А где врач бригады?» — сбросил Щербатова я. Фельдшер усмехнулся. «Какой врач? Астахов? Ты в каком мире живешь? На район 3 бригады, везде одни фельдшеры. У нас врачей скорой помощи отродясь не было. Мы сами по себе. Я зашел, обезболил, но там все плохо. Нужно оперировать. А мы? Мы даже до райцентра его не довезем». Машина встала. «Внимание! Анализ ситуации. Субъект Щербатов. Высокий уровень стресса, когнитивная ригидность. Субъект-пациент. Критическое состояние. Рекомендуется немедленный осмотр. Фельдшеры, ребята крепкие, но без должного образования и оборудования они часто оказываются бессильны перед лицом сложной патологии. На фельдшерах в нашей стране держатся все села и скорая помощь. Если бы мог, я бы им памятник поставил. Но бывают безвыходные ситуации, когда наши младшие коллеги бессильны. Они могут забинтовать, вколоть анальгетик, но они не видят клиническую картину так, как ее видит обученный врач. «Идем, я пойду с тобой, Андрей», — заключил я. «Осмотрим пациента вместе. Две головы лучше одной». «Эй, вы куда?» — крикнул Щербатов. «Без вызова нельзя. Это мой адрес». Тут уж я не удержался. Резко развернулся и бросил на Щербатова взгляд, от которого фельдшер тут же прижался к машине. «Александр, забудь про субординацию. Ваша машина сейчас ни на что не способна. Если не поможем больному, есть риск, что в конце дня ты будешь оформлять не вызов, а освидетельствование смерти. Хочешь взять это на себя?» Щербатов промолчал. Его самоуверенность таяла на глазах. «Засранец редкостный. И это я ему еще чертовы визитки пока что не припомнил. Но сейчас не до них. Нужно помочь человеку. Как только мы зашли в дом, я сразу же почувствовал своеобразный запах. Такой знает каждый врач. Сходу и не определить, что является источником запаха. Но на пороге обычно возникает одна единственная мысль. Пахнет болезнью. Мы зашли в главную комнату и быстро объяснили ситуацию. Сказали, что мы врачи, а то так пациент сходу и не поймет, кто вдруг пробрался к нему в дом. Все-таки после ночной рыбалки выглядим мы с Жаровым так себе. На кровати лежал мужчина, весь скорчился, мучился от боли. Лицо бледное, на лбу крупные капли холодного пота. «Доктора!» — прохрипел он. «Помогите! В животе горит все, будто костер развели». Жаров тут же присел рядом с пациентом, принялся проводить стандартный осмотр. «Я же активировал систему. Режим диагностики. Активирован. Напоминание пользователю. Система не предназначена для подробного осмотра органов пациента. Обследование требует большего количества энергии пользователя и не гарантирует эффективность. Это я уже давно знаю. Можно было бы и не уточнять. Но все же благодаря системе я увижу больше, чем Жаров. Хотя, спорно. Я бы сказал, что при осмотре непсихических пациентов я вижу в 10 раз больше, чем неопытный терапевт. И в то же время в 10 раз меньше, чем врач с колоссальным опытом. Другими словами, моя система не панацея. Ультразвуковое сканирование через акустические сенсоры. Обнаружена свободная жидкость в брюшной полости. Перфорация полого органа. Состояние – септический шок в начальной фазе. Ох, и паршивая же ситуация. Диагноз неутешительный. «Щербатов, ты что ему вводил?» Почувствовав присутствие фельдшера за своей спиной, спросил я. «Анальгин с димедролом», – буркнул тот. «И ножпу». «Ну, дратаверин, я знаю, что такое ножпа. Не надо объяснять». Перебил его я, а затем перешел на шепот. «А вообще, коллега, гениально. Я едва сдержал фильтр мата». Смазал картину при остром животе. «Андрей, тут прободная язва. Счет идет на минуты. Машина Щербатова мертва, наша тоже. Проклятие. И угораздило же именно Щербатову приехать на этот вызов. Вколоть болеутоляющее при остром животе – это верх непрофессионализма. В университетах и колледжах чуть ли не на каждом курсе твердят, что так делать нельзя. Да, боль это уберет. Но что будет потом? В данном случае боль – это главный симптом. Можно запросто загасить болевой синдром, и потом хирург не сможет поставить правильный диагноз. Пациента потом отправят домой и... Что в итоге? Смертельный исход. Боль. Важный признак. И если она острая, резкая, нестерпимая, то гасить ее нельзя. Нужно сразу же ехать в больницу. И что нам делать? Жаров посмотрел на меня с надеждой. Рассчитывал, что я найду выход. «Алексей Сергеевич, вы же всегда что-то придумываете». Я посмотрел на Щербатова, а затем перевел взгляд на окно, за которым стояла сломанная скорая. «Макс сейчас пытается оживить буханку», — прошептал я. «Если мы не достанем запчасть здесь и не вернемся к нему через 10 минут, этот человек умрет», — заключил я и тут же перевел внимание на Щербатова. «У твоего водителя в ремкомплекте есть медный силовой кабель или запасное втягивающее». Фельдшер моргнул, не понимая, к чему я клоню. «Вроде было что-то в запасе. Но какая разница, если наша машина не заводится? С ней ситуация совсем плачевная. Разница в том, я шагнул к нему, что сейчас ты отдашь мне все, что у вас есть из рабочих запчастей. А мы с Жаровым совершим невозможное. Возьмем и объединим две сломанные машины в одну живую. Андрей, оставайся с пациентом. Ставь систему, капай все, что считаешь нужным. В машине должен быть запас препаратов. тяни время». А я бегом к Максу. Я выскочил из дома, на ходу выхватил у изумленного водителя скорой коробку с запчастями. «Ждите!» — бросил я ему. «Скоро вернусь. Придется пробежаться». Система смогла повлиять на мою эндокринную систему через мозг, и я тут же получил максимальный уровень адреналина. Мне нужно преодолеть 3 километра за считанные минуты, иначе эта рыбалка закончится совсем не так, как мы планировали. Я сразу же начал видеть окружающий мир куда четче, чем обычно. Организм, благодаря действию системы, перешел в ускоренный режим. Сердце колотилось как бешеное, но я знал, что это нам поможет. Не только моей рыболовецкой команде, но и пациенту. Внимание! Превышение лимита физической нагрузки. Рекомендовано снижение темпа. Риск микроразрывов мышечной ткани. Да плевать, это не страшно. Микроразрывы всегда ведут к увеличению мышц. Так что в каком-то смысле это можно засчитать за усиленную тренировку. 3 километра пролетели даже быстрее, чем я думал. Когда выбежал к буханке, Забелин и Бахаев, отчаявшиеся из-за сложившейся ситуации, уже уселись на траву рядом с машиной. Только Макс продолжал копаться во внутренностях машины. Я, пытаясь отдышаться, бросил коробку с запчастями рядом с Максом. «Ситуация изменилась», — бросил я. «Там в деревне скорая сломалась. Человек умирает. Чини, Макс, срочно. Придется нам его везти на этой машине. С позволения доктора Забелина, разумеется». «Твою ж!» — стиснул зубы Забелин. «Да куда ж я денусь? Поможем коллегам. Вот только эта машина не предназначена для перевозки пациентов. Если что, ответственность на тебе, Астахов». «Согласен. Так и поступим», — подтвердил я. Макс не стал задавать лишних вопросов. Он тут же ускорился. С имеющимися запчастями он смог починить машину за считанные минуты. «Есть! От винта!» — прокричал Макс. Забелин тут же повернул ключ, и двигатель издал звук, чем-то напоминающий кашель астматика. Затем из выхлопной трубы вылетело облако дыма, но машина все-таки завелась. «Живая? Значит, может ехать. Прыгайте!» — крикнул Макс. «Дорогу покажешь на ходу, док». А что произошло дальше, словами не описать. «Мы не ехали, мы летели!» Буханка прыгала по кочкам и корням. Не знаю, как машина выдерживала поездку через лес, но мы добрались до деревни минут за 10. Все-таки Макс знает свое дело. Мы быстро погрузили пациента на носилки и затащили в машину. Щербатов в итоге вообще не сыграл никакой роли. Остался вместе с машиной скорой в селе. Уж им мы помочь точно никак не могли. Может, Макс и починил бы как-то их автомобиль, но времени у нас не осталось. Одна проблема — в машине теперь пахнет рыбой. Но пациента это не беспокоило. Он был готов к такому сюрпризу, лишь бы поскорее добраться до стационара. Машина сорвалась с места. Я сидел рядом с пациентом и вскоре заметил, что он снова начал бледнеть. Хотя казалось, что дальше некуда. Внимание! Резкое падение артериального давления. Критический уровень эндорфинов. Прогноз. Остановка сердца вследствие болевого шока в течение 300 секунд. «Андрей, он уходит!» — крикнул я. «Болевой шок. Я ничего не могу сделать». Жаров начал паниковать. «На такой тряске даже в вену повторно не попаду. А если и попаду, это мало что изменит». Я посмотрел на пациента через призму системы. Его сознание угасало. Обычные методы здесь бессильны. Остается один единственный вариант. Придется предпринять крайнюю меру. Все, чтобы помочь человеку. Я могу отключить ему всю болевую систему. Так он не умрет от болевого шока. Но это рискованно. Ведь это может помешать хирургам. Рискованно и для него, и для меня. Ведь блокировка боли сильно меня истощит. Скорее всего, истощит до предела. А я ведь даже не на дежурстве. Что ж, выход у меня только один. Приступим. Глава 5. Решение нужно принимать здесь и сейчас. Срочно. А потому я стиснул зубы и приступил к работе. Так уж меня учили. Так воспитан старшими коллегами из далекого будущего. Иногда ради спасения пациента нужно жертвовать собой. Такова участь любого человека, кто осмелился податься в медицинскую сферу. Времени на раздумья не осталось. Пациент захрипел, глаза начали закатываться. Еще немного, и болевой шок уже будет неизбежен. А у него и без шока низкое давление из-за потери крови. Тут еще плюс ко всему проблема с препаратами. Можно было бы применить гемостатики, лекарственные средства, которые останавливают кровотечение. Но скорая оснащена слабо. У них, кроме ножпы, болеутоляющих, адреналина и дексаметазона, больше ничего нет. Как они оказывают помощь на дому, понятия не имею. «Макс, гони!» — прокричал я. «Мы с Жаровым продержим его сколько сможем». Внимание! Запуск протокола — прямой нейронный блок болевых рецепторов. Опасность — вторичное воздействие на оператора. Потеря энергии — критическая. Как только я применил этот навык, мое зрение угасло. На долю секунды мне даже показалось, что я исчез. Снова переместился в другой мир. Прямо как в прошлый раз. Но на деле система просто отключила мне все органы чувств. Оставила только анализ состояния пациента. Я видел только его нервную систему и больше ничего. Фиксируется критический уровень боли. Запускается протокол блокировки болевых рецепторов. Я мысленно потянулся к ауре больного и начал направлять в него свой внутренний запас сил. Делился собственной энергией, лишь бы дать ему шанс добраться до приемного покоя живым. Адаптация болевого порога. 80. 95. Блокировка завершена. Я открыл глаза и с облегчением выдохнул. Мужчина на носилках вдруг обмяк, будто крепко заснул. Я уже даже напрягся. Подумал, что он все-таки умер, но оказалось, что мне каким-то образом удалось ввести его в состояние временного наркоза. Вот только сил я при этом потратил немерено. Это еще что за... Жаров осекся. Выронил шприц с заготовленным препаратом. Прощупал пульс пациента, а затем удивленно взглянул на меня. «Алексей, что ты сделал?» У него даже давление стабилизировалось. «Что-то я ничего не понимаю. Это не я, а Щербатов. Пришлось солгать, чтобы не раскрыть свои способности». Видимо, введенные им препараты подействовали только сейчас. Запоздалая реакция. Слишком уж резко. Жаров недоверчиво покачал головой. «Первый раз такое вижу. Уровень совместимости 15. Достигнут новый порог. Доступен навык «Взлом эмпатии». Внимание! Требуется время для калибровки. Подробности будут описаны позже. Ожидайте, 15%? Награда просто королевская. Совсем недавно у меня было всего 9%. Но я не проверял совместимость во время отдыха у озера. Возможно, тут и калибровка командного духа сыграла свою роль. Вот только тело теперь ноет, будто по мне Макс на буханке проехался. Причем на полной скорости. Ничего, собой займусь позже. Ведь мы уже почти добрались до больницы. В приемном покое нас встретил невыспавшийся и крайне раздраженный хирург. Лет 35, в помятом халате, с бейджиком Игорь Васильевич Савочкин. Мы с ним еще ни разу не пересекались. Так что я понятия не имею, что ожидать от этого коллеги. «Что тут у вас?» Он лениво зевнул. «Вы кто такие? Болван не узнал, что ли?» Прикрикнул Бахаев. «Пил всю ночь я. А людей не узнаешь ты? Глаза протри, Савочкин!» Я решил пресечь этот конфликт на корню и принялся объяснять ситуацию. У пациента подозрение на прободную язву. Состояние крайне тяжелое, был эпизод шока. «Лечение нужно начинать незамедлительно», — пояснил я. Савочкин подошел к мужчине, прощупал его живот. Но пациент даже не поморщился, лишь приоткрыл глаза. «Доктор, уже намного лучше», — пробормотал больной. «Боль окончательно ушла». Игорь Васильевич выпрямился и, не скрывая скепсиса, взглянул на меня. «Вы меня за идиота держите. Какая прободная